Ну, в общей массе.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем с вами праздновать русскую осеннюю Пасху, потому что Успение Пресвятой Богородицы на Руси так всегда называли – Богородичная Пасха. Это действительно удивительный праздник, свидетельство о победе над смертью. И для нас очень важно, что Царица Небесная, явившись после своего успения апостолам, обращается к ним, к апостолам, и к нам всем с вами словами: «Радуйтесь, я с вами всегда, во веки веков». Потому что Матерь Божия усыновила у креста, все мы с вами помним, как Господь на кресте сказал, обращаясь к Пресвятой Богородице, указывая на святого апостола Иоанна: «Се ученик твой, своего ученика, се мать твоя», а Матери Божией сказал: «Се сын твой». И Матерь Божия усыновила нас в лице Иоанна Богослова. И поэтому мы с вами счастливые люди, ведь у каждого из нас, у каждого православного христианина есть... Родители уходят, у всех это закон жизни, но у каждого из нас есть Небесная Мать, Пресвятая Богородица. А праздник Успения – это христианское отношение к смерти. Потому что смерть – это не конец нашего существования, мы это понимаем, а это сон. Усопшие, все наши близкие, на время оставляют мир, чтобы после всеобщего воскресения снова вернуться к жизни. И на иконах Успения Пресвятой Богородицы мы видим, как Господь принимает в свои объятия белоснежное в пеленах душа Матери Божией, как ребенок, как рождение, да, рождение в новую жизнь. И знаем, что Матерь Божия была восхищена честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим, потому что когда апостолы пришли к гробу, отвалили камень, оказалось, что тела Пресвятой Богородицы там нет, а лежит только ее плащаница. Фома, апостол Фома попросил показать гроб. И вот вечером тогда, после общей трапезы, во время молитвы, они услышали пение ангелов, и, посмотрев вверх, исчез потолок горницы, в небе увидели Божию Матерь и окруженную ангельскими силами в сиянии небесного света Царица Небесная обратилась к нам со словами ко всем: «Радуйтесь, я с вами во все дни». Да, ну, а поэтому мы с вами и поем: «В Рождестве детство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси Богородица», в тропаре. А на Руси считается по преданию, что и крещение Руси совпало с Успением. Но, во всяком случае, совершенно точно известно, что первое упоминание о русском монашестве на Афоне относится к 1016 году, Там подписи были всех игуменов в монастыре Святой Горы. И среди них такая подпись одного игумена. Герасим, монах милости Божией, пресвитер и игумен монастыря Росов. Монастыря Росов, обитель Росов. Это был первый монастырь русский на Афоне, в земном уделе Царицы Небесной, Богородицы Ксивургу. Считается, что он был основан попечением святого равноапостольного князя Владимира. И соборный храм этой русской обители, Богородичной обители Ксивургу, был посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Ну и потом мы знаем, что Лавра, будущая Киево-Печерская Лавра, была основана преподобным Антонием Печерским по его возвращению с Афона, и соборный храм Лавры, монастыря тогда Пещерного, тоже был посвящен Успению Пресвятой Богородицы. И знаменитая Киево-Печерская икона чудотворная, Успение Матери Божией, она была принесена в Киев в 1073 году. Тогда зодчие, которых Царица Небесная послала, ну, мы об этом рассказывали не раз в наших передачах, вручила эту чудесную икону Успения Пресвятой Богородицы преподобным Антонию и Феодосию. Ну вот, вы знаете, все наши, большинство наших обителей известных, самые великие монашеские лавры и монастыри, названы в честь Успения. Но Киево-Печерская лавра – это земное удел Матери Божией на русской земле. Мы сейчас сугубо молимся о том, чтобы она сохранилась от осквернения этими богоборцами, нынешними врагами Церкви Христовой. Главный храм Троицы Сергиевой Лавры, Успенский, в честь Успения Богородицы. Ну, что говорить. Главный храм России, Успенский собор Московского Кремля, он построен был по образу Успенского собора Владимира, созданного при святом благоверном князе Андрея Боголюбском, тоже Успенский собор. Псково-Пещерский Успенский монастырь, 550 лет отметили мы. Успенская Почаевская лавра, освященная явлением на Святой горе Почаевской Богородицы. Это тоже считалось всегда земное дело Матери Божией. Да, и надо сказать, что на Успение крестный ход прошел в Почаевскую лавру сквозь все блокпосты. Православные русские люди на Украине, православные малоруссы. Это едино, мы сколько раз говорим об этом, повторяем и будем повторять, что мы единый народ православный. Пришли все-таки, несмотря на все препятствия, ну, точное число не говорят, но больше 10 тысяч паломников со всей Украины. Причем преодолели 200 километров пути, несмотря на все провокации, угрозы, пешком шли к Почаевскую лавру с самого праздника Преображения Господня, то есть 19 августа. Притом многие шли целыми семьями, с детьми, представляете? Несмотря на провокацию, угрозы со стороны этих радикалов, этих нациков, они все-таки смогли пробиться. Причем крестный ход 200 лет шел в Почаевскую лавру из Каменца-Подольского. А в этом году власти Каменца-Подольского в Хмельницкой области запретили крестный ход. И их мэр сказал, мы должны сделать все, чтобы этого крестного хода не было. Автобусы, которые съезжали со всей Украины, останавливала полиция, разворачивали обратно, отбирали право у водителей, представляете? Военкоматы подключились. Среди паломников, тех, кто шел крестным ходом, выискивали мужчин и вручали им повестки, представляете? Все равно шли в Почаев, 3000 вышли из Каменца-Подольского, а по дороге к ним присоединялись новые и новые паломники. Шли в жару, потом дождь шел. Но главное, они буквально через строй шли в некоторых местах. Полиция кричит, в мегафоны кричат, ход запрещен, вы нарушаете. Активисты, эти нацисты орут угрозы. Полицейские сообщали, все время шли сообщения, запрет пешего шествия на территории области. Предлагаем остановиться и не продолжать движение. Сотрудниками полиции осуществляется фото-видео фиксация. А знаете, что это такое сегодня на Украине? Это очень серьезная угроза. Люди блокировали полиции трассы, люди сворачивали в поля, шли по полям. И дети были, причем шли с семьями, с маленькими детьми. Но я скажу вам, что это подвиг, это настоящий подвиг. Вот сейчас пришли в Почаев те люди, такие же люди, которые после революции 17-го года, когда запрещали и расстреливали даже крестные ходы, точно так же шли к святыням. Это люди-герои. Это герои, они действительно люди глубокой веры. И это говорит нам, это надежда на то, что Малая Русь жива, южнорусские земли, что там много верующих людей. И помолимся, братья и сестры, я верю, что Царица Небесная никого не оставит из них. И пришли они в Почаевскую обитель, а те, кто был в Почаеве, могут подтвердить мои слова. Там особая благодать Царицы Небесной. Как сказал один мой знакомый, заходишь на Почаевскую гору, и как будто душ благодати на тебя обрушивается. Так что вот такие верующие, глубоко верующие исповедники настоящие есть сегодня на земле Украины. Много монастырей. Пюхтицкий, Успенский монастырь. Причем интересно, часто икону обретали, видели явление Пресвятой Богородицы, а потом была обретена икона. Вот так нашли Успенскую икону Божией Матери на месте явления Богородицы, Пюхтицкий монастырь, Свенский, Успенский монастырь. Ну, это вы знаете, Свенская Печерская икона была написана для Успенского собора в Киеве преподобным Алипием Печерским. Божия Матерь сидит на престоле, на коленях у нее благословляющий нас Богомладенец, а справа от трона стоит преподобный Феодосий, а слева преподобный Антоний Киево-Печерский. Ну, Свято-Успенский монастырь, Святогорский, это в поселке Пушкинские горы. Кстати, Зелантов, Свято-Успенский монастырь, основан царем Иоанном Васильевичем Грозным после взятия Казани. На том месте строился, где царская палатка стояла, и походная церковь, и где были похоронены русские воины, убитые во время взятия Казани. Да, и, ну, если вообще историю наших монастырей изучать, то мы увидим, как многие из наших обителей связаны с именем государя Иоанна Васильевича Грозного. Вот, кстати, Святогорский Успенский монастырь тоже был основан по приказу царя Иоанна Грозного. Тихинский Богородичный Успенский монастырь тоже основан по указу Грозного царя. Это знаменитый монастырь на берегу реки Тихвинки, построен для великой нашей святыни, чудотворной Тихвинской иконы Матери Божией. Иосифоводский монастырь, тоже Успенский монастырь. Успенский монастырь в Одессе, я о нем рассказывал, там подвязался старец Иона Игнатенко, схиархимандрит, который говорил, что уйдет вся эта смута, и вновь он говорил, что это враги, смуту затевают, нет отдельно никакой Украины от России, есть единая Святая Русь. И пройдет, он пророчески предсказывал, что будет война, через 2 года начнется после его кончины. И продлится она какое-то время, но затем от униатов, раскольников, самосвятов следа не останется, а православие восторжествует. Да, кстати, интересно, как этот монастырь был основан, Одесский Успенский монастырь. Вот какие благочестивые люди были. Те, кто был в Одессе, знают, он на окраине города стоит, на фонтане. Стоит прямо над морем, на высоком берегу. А был помещик такой богатый, Александр Тертов, благочестивый человек. И вот праздник урожая, там виноградники, земля очень хорошая была, плодородная, лучшие виноградники были. Праздновали праздник урожая, развели костры, и ночью какое-то судно, шхуна какая-то решила, что это огонь маяка, и разбилось, и люди некоторые погибли. И вот благочестивый этот помещик отдает все эти земли свои с лучшими своими виноградниками под строительство монастыря. Это в XIX веке, это вскоре после основания Одессы было. Вот какие люди были. Да, ну а сегодня дорогие слушатели. Мы совершаем празднование в честь Донской иконы Пресвятой Богородицы. Донской монастырь был основан после победы в 1591 году. Благодарили Царицу Небесную. Москва была чудесно спасена молитвами. Тогда, вы знаете, войска были в основном в Ливонии, и русских войск очень мало было. И огромное войско крымского хана, были янычары с орудиями, подошло к Москве, а благочестивый государь Федор Иоаннович, сын грозного царя, стоял на стене, и один боярин прослезился, слезы потекли. Он представлял, что будет, если ворвутся в город или подожгут Москву, сколько людей погибнет. А благочестивый Федор Иоаннович посмотрел на него и сказал с улыбкой: «Не плачь, ни одного врага завтра под Москвой не останется». Ему, видно, Господь открыл. И по молитвам к Царице Небесной, к Донской иконе, которая была на Куликовом поле, как хоругвь над полками русскими, по молитвам в походном храме татарам показалось крымским, что идет огромное войско, они бежали, нашу вылазку устроили. Ну и потом бежали с такой скоростью, что золотой вазок крымского хана и казаки потом выловили, вытянули. Да, а тропарь такой Донской иконе: «Заступница верных, преблагая скорая, Пречистая Богородица Дева, молим Тебя пред святым и чудотворным образом Твоим, да яко же древле от него заступление Твое граду Москве даровалось, так и ныне нас от всяких бед и напастей милостиво избави и спаси души наши, яко милосердие». И сегодня, конечно, когда идет война, воюют они со Святой Русью, мы, наши враги, супостаты, мы молимся Царице Небесной и надеемся на ее помощь. А сейчас мы с вами, дорогие братья и сестры, вновь обратимся к Царице Небесной, услышим тропарь Успению Пресвятой Богородицы. Это хор Иоанна Дамаскина, хор храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Петербурга. А на Успение Псково-Печерский монастырь отмечал свое 550-летие. Представляете, 550 лет молитва идет. Он основан тоже, как и Почаев, основан монахами Киево-Печерской лавры. Во время разорения Батыева часть монахов ушли на Святую Гору Почаевскую, и там пещеры вырыли, молились. А часть в Псково-Печерский монастырь, видно, добрались, и там стали молиться. Но вы знаете, как он был открыт. Первые люди, охотники, там охотились, не помню, как звали этих местных крестьян, они услышали, им казалось, что из земли доносится ангельское пение. И потом они не могли понять, что это. А потом, когда владелец этой земли, крестьянин, рубил лес, одно дерево упало, и открылся вход в пещеру, и там надпись была чудесная. Никто не знает, кто ее оставил. Богом сданная пещера Киево-Печерский. Но я думаю, мы, многие наши слушатели, бывали в Псково-Печерском монастыре. Ну, а кто не был, может попасть, а кому уже невозможно туда добраться, сейчас по состоянию здоровья, может быть, то... Я думаю, они знают очень хорошо в Псково-Печерском монастыре из книги митрополита Тихона Шевкунова «Не святые, святые». Книга посвящена монастырю, старцам, а потому что Псково-Печерский монастырь был единственным в годы богоборчества монастырем, который не закрывался. Он оказался на территории Эстонии, и так повезло. сохранилась непрерывная монашеская традиция, а начиная с 50-х годов расцвело старчество. Ну, мы знаем, тысячи людей ездили со всех концов России, даже из дальних стран приезжали к архимандриту Иоанну Крестьянкину, нашему старцу великому, к архимандриту Адриану Кирсанову, к архимандриту Серафиму Розенбергу ездили, к схигумену Саве Остапенко. Еще в те годы ездили к удивительному архиерею нашему митрополиту Вениамину Федченкову, многим другим старцам, которые почивают в псковских пещерах. Ну, а его пытались закрывать, конечно, при Хрущеве, но там был великий тогда наместник, архимандрит Алипий Воронов, фронтовик. И вот интересно, когда ему уполномоченный вручил указ о закрытии, он его стал читать медленно, по слогам, об этом свидетельствует. Он ждал, пока нагреется электрокамин, включил. Медленно читал, а когда камин разгорелся, он бросил в него указ этот и сказал: «Я лучше приму мученическую смерть, но монастырь не закрою. Если захотите силу закрыть, знаете, у меня 60 монахов, из них 2/3 участники войны. Они будут сражаться до последнего человека. А я откопаю петровские пушки, и мы устроим вторую оборону Сталинграда. Вам останется только бомбить нас с самолета. А вы этого не сделаете». Вот такой человек был необыкновенный, архимандрит Алипий Воронов. Удивительный иконописец, художник. Всю войну прошел. Знаете, мы рассказывали о нем, многие читали, наверное, в книге «Не святые, святые», как ему во время войны явилась Матерь Божия, вывела их из окружения. И он спросил: «Как тебя зовут?» А эта монахиня, как ему показалось, не разглядела, сказала: «Ты мне еще послужишь». Да, Богом сданная пещера. И, конечно же, очень хочется, чтобы многие из наших слушателей могли там побывать. Ну, а знаменитые иконы Псково-Печерское «Умиление» икона и «Успение» Псково-Печерское, они прославились во время осады Стефаном Баторием Пскова. Тогда не могли они и Псково-Печерский монастырь взять по молитвам старцев и по, кстати, подвигам замечательных братьев монастыря и небольшого отряда стрельцов. Нет, 2 месяца они штурмовали. Все были атаки наемников, поляков. Тогда, можно сказать, весь Евросоюз пришел к стенам монастыря, а потом к Пскову. Это было решающее сражение за Псков. Если бы не устояли, тогда очень плохо пришлось бы русской земле. Но по молитвам Царицы Небесной Батори и его европейское войско потерпело поражение. Кстати, в Псково-Печерской обители есть и церковь святителя Николая, которая называется еще Никола Ратным. Это церковь Николы Вратаря при Никольской воротной башне. И все погибшие защитники обретали место упокоения в монастырских пещерах. Там целый город со своими улицами. Больше 10 000 человек лежат. Монахи, миряне, герои павшие. И во время, летом 45-го года, советские офицеры оставили запись памятную в монастыре. Знаете, что они написали? «Мы очень тронуты вашей работой, работой церкви, направленной на обеспечение победы русского оружия. Мы благодарим вас за эту работу, за проявленный вами патриотизм, за вашу любовь к русскому человеку». Видите, как написали офицеры армии победительницы. А что такое работа? Они понимали, что молитва — это работа. Да, ну а сейчас я должен вам сказать, может, не все знают, что по итогам обсуждения Синод постановил передать вопрос о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова в Синодальную комиссию по канонизации святых. И я прошу всех вас, дорогие братья и сестры, сугубо молиться сейчас. Это очень важно. Я, ну, наверное, 20 лет уже занимаюсь. Мы пытаемся, письма писали от московских суворовцев, от нашей секции на рождественских чтениях военно-патриотической. должен сказать, что многие не понимают, почему Александр Васильевич до сих пор не прославлен. Но препятствий на пути его прославления, кажется, не может быть. Но я послушал, что говорят, и все, что говорили в эти годы, могу вам основные возражения передать. Якобы на его гробнице не засвидетельствованы чудеса в Александровой Невской лавре. Якобы кто-то говорит, что нельзя прославлять, один историк недавно сказал, потому что Александр Васильевич не образец семейной жизни. Он развелся, ну, фактически не, официально развода не было, но он перестал поддерживать отношения со своей женой. Почему? Она ему изменила один раз, он простил. Второй раз не пожелал простить. Потому что Александр Васильевич не желал следовать нравам того галантного века, когда это было принято. Должен вам сказать, что многие тогда, даже храбрые военачальники некоторые, а вельможи, они считали, что это естественно, как во Франции, в Париже, в других столицах, так свободные нравы царя, так и при дворе должно быть. Но вы же знаете, что Александр Васильевич Суворов, он даже юродствовал, он обличал нравы, которые при дворе были, своими их считали чудачествами, но это было обличение юродивого настоящее. Вот, например, все знают, что когда он заходил во дворец, он показывал, как надо относиться к вере и к Царице Небесной. Он, все видели, императрица находится в окружении вельмож, он ее видит хорошо, но разворачивается и идет, печатая шаг, и кладет 3 земных иконы, прежде всего перед царицей, иконой Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы. А потом уже идет, поворачивается и идет прямо к государыне, чтобы ей поклониться. Он показывал прежде всего честь Пресвятой Богородице, Царице Небесной. И надо сказать, что он жил очень аскетично и очень любил свою дочь. Дочку он ее называл Суворочка. Так что его жизнь как раз была очень чистая. Жизнь настоящего монаха в миру. Жизнь только Отечеству принадлежала, Богу и Отечеству принадлежала. И вы, наверное, все знаете, что после, когда он был отстранен от службы, это интриги были. Интриги, и император Павел Петрович тогда разобрался через некоторое время, снял с него надзор. Ну, вначале выяснилось, что там несколько офицеров в заговоре участвуют. И интриганы заставили поверить императора, что якобы и Суворов в этом принимает участие. И тогда он попросил отпустить, чтобы его отпустил государь, и он смог принять монашеский постриг в Невско-Убенской пустыне. Ну, почему это не монашеское, да, такое устроение? Да, говорят, чудес якобы нет. А все его великие победы – это же одна молитва, чудо молитвы. Ведь переход через Альпы – это вообще чудо необыкновенное. Я скажу вам, дорогие слушатели, в чем причина противления причисления некоторых православных причислению к лику святых Александра Васильевича Суворова. Это такое розовое христианство, которое в последнее время некоторые так исповедуют. Такой розовый пацифизм своеобразный. Они говорят, что церковь вне политики, но при этом утверждают, царственные мученики прославлены, конечно, но ни в коем случае это не было прославлением монархии. А святые отцы, что монархии говорили, все святые отцы первых веков империи Ромеи, византийские, наши святые отцы, не все говорили они о монархии, но ни один святой не выступал против монархии. Они считали, что монархия – богоустановленная власть. Как стараются объяснить, что Ушаков якобы прославлен не за воинские подвиги, потому что это будет каким-то милитаризмом, что воинский храм в честь победы в Великой Отечественной войне, некоторые говорят, ну, это милитаризм, приходилось с ними спорить. Они больше всего боятся, чтобы не показывалось, что прославлен за воинские подвиги Федор Ушаков, и поэтому утверждают, он не за победу, а за то, что, уйдя в отставку, стал вести фактически монашеский образ жизни при монастыре. А что, переход через Альпы Суворова – это меньше подвиг, чем молитва в келье? Неужели война – это меньше подвиг, чем жизнь при монастыре? Нет, Федор Ушаков прославлен как непобедимый адмирал. И вся жизнь его, все его победы – это тоже молитвенный подвиг, как и у Александра Васильевича Суворова. Да, как, когда, наконец, не знаю, поймут наши розовые христиане, эти пацифисты, что значит подвиг воинского служения не только для Отечества, но для Церкви Христовой. Но сегодня, кажется, только слепой не видит, что мы отстаиваем образ Божий в человеке, отстаиваем Церковь Христову, сражаясь с Четвертым Рейхом. Это война с сатанизмом, который уже не скрывает свое лицо. Война за традиционные ценности, за образ Божий, за Церковь Христову. Вспомним икону, написанную при государе Иоанне Васильевиче Грозном, и она на мозаике есть, изображение живописное этой иконы в храме воинском. Икона называется «Благословенное воинство Царя Небесного». Я об этой иконе рассказывал. И вот сейчас вспоминали архимандрита Алипия Воронова, а старец Кирилл Павлов, наш воин, защитник Сталинграда и старец всей Руси. На Руси всегда монах и воин – это два подвига, благодаря которым стоит Россия. И, знаете, сейчас все говорят о... Есть видео, все говорят о подвиге русского солдата. Ну, подвиг в чем заключается? Таких подвигов много, но он оказался поэтом. Это Алексей Волков, у него позывной Волк. Он, получив ранение обеих ног, потерял много крови. И он на камеру стихотворение прочел, собственное стихотворение. Называется «Мы не умрем». Есть видеозапись, кто может, найдите, посмотрите. Он лежит бледно, очень много крови потерял, ноги изранены. Алексей эвакуировал раненых, когда с вражеского дрона на него сбросили боеприпас. И вот он с перебитыми ногами находился в окопе вместе с ранеными, когда дрон сбросил еще гранату. На Алексея единственного был бронежилет, и он накрыл гранату собой, понимаете? Граната разорвалась, бронежилет спас его, но несколько часов он истекал кровью. Сумел перетянуть себе жгутом лишь одну травмированную ногу, но не сдавался. И вот его нашел медик по имени Владимир и нес бойца на себе 5 километров. И в перерывах он просил его говорить что-то, чтобы он не потерял сознание. И Алексей читал свои собственные стихи, представляете? И вот видно, такая сила духа у этого парня, глаза светлые, видно, что читает тяжело, но какая сила духа. Его стихотворение, там такие строки есть. «Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем. В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя». И вот удивительные слова. «Где ваши деньги, там наши подвиги, победы. Миллиарды не помогут обрести статус легенды. Вам не купить историю, мировое признание. Не заменит желто-голубая тряпка русское красное знамя. Мы верим в себя, в нашу страну. И все идет прекрасно. И желто-голубому цвету всегда предпочитаю красный. Мы поднимаем свое знамя все выше и выше. Чтобы видеть нашу победу, не нужно подниматься на крышу. Мы воины Бога, мы посланы Богом и раем. Что бы ни случилось, всегда побеждаем. Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем. Если что пойдет не так, если нас ранит, ведь в наших венах бежит кровь красного цвета. Наша кредо безоговорочно, всегда победа. Понимаете, вот такие строки есть. И заканчивается стихотворение. Лучшая страна мира, лучшая страна планеты. Никакие ваши аргументы не оспорят это. Не нужно нас учить, как жить, что делать надо. Для русского солдата победа – одна награда. Понимаете, это от сердца написано. И я еще раз хочу сказать тем нашим так называемым белогвардейцам, которые против красного знамени, знамени победы, которое над Рейхстагом было поднято, водружено, уже дедами таких солдат, как Алексей. Это знамя пасхальное, это пасхальный красный цвет. Это никакого отношения не имеет к гражданской войне. Это цвет победы. Вот Алексей об этом и говорит. Слава Богу, сейчас он поправляется. И видео написал новое из госпиталя на костылях. Сказал, что русский солдат никогда не сдается. И отбросив костыли, ему 25 лет всего, отбросив костыли, стал отжиматься от земли. Так что помолимся о здравии воина Алексея. Надо понимать, какие у нас ребята. И вот еще строки стихотворения одного бойца Александра. Он тоже замечательные стихи пишет. И там есть такие слова. «Знаешь, брат, среди нас не встретит злых. Пусть грозные и суровы наши лица, за радость нам минуты тишины. Горячий сладкий чай и сигареты. На фронте перед пулей все равны. И в Бога верят чаще, чем в приметы». Видите? И в Бога верят чаще, чем в приметы. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хочу просить вас помолиться о погибших воинах. У воина Даниила, вы слышали передачу с мамой Данилы, Дани, Тамарой. Я почитал, может быть, если не ошибаюсь, он 26 июля ушел в Царствие Небесное, в Небесный полк. Значит, 2 сентября, по моим подсчетам, 40 дней Дани будет. А упокоение воина Даниила, воина Никиты, воина Симоса, это грек, поэтому такое имя, это, по-моему, непреклонный, с греческого переводится, древнегреческое имя, Симос. Он православный человек, тоже кавалер ордена мужества, и генерал Авлудинов сказал, что настоящий христианин, настоящий глубоко верующий, и герой, и брат, он его тоже братом считает. Новопредставлен воинова Димитрия. Помолимся о всех, кто, сложил голову, отдал свою жизнь за Бога, Царя и Отечество. И будем помнить эти слова, которые часто повторяют. И генерал Ваудинов сказал тогда о Данииле. Быть воином, жить вечно. Так что и помолимся о здравии, чтобы Царица Небесная своим небесным покровом всех наших воинов покрывала. Помолимся о здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, болящего иерея Валентина, протоиерея Николая, Ольги, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Надежды, болящей Ларисы, болящего Виталия, тяжко болящего Геннадия, болящей Любови, скорбящего Дионисия. О здравии воинов Александра, Тихона, Ильи, Андрея, его супруги, воина Андрея, непраздной Марии, о здравии воина Павла, Матвея, Владислава, болящего воина Флора, и о упокоении воинов Даниила, Никиты, Симоса, Дмитрия, воинов Евгения, воина Дмитрия, воина Николая, воина Романа. О здравии Виктора, Екатерины, Марии, Николая, Анатолия, Натальи с очадами, болящей Натальи, Михаила, Сергия, Сергия, Татьяны, Лидия, Валерия, Неонилы, Веры, Владимира, болящего, Нины, болящей, тяжко болящей Нины. И о всех наших воинах еще раз с вами молимся, дорогие братья и сестры. А Тамара, вот она написала, мы с ней иногда звоню, пишет, что Дани уже нет с нами, а его новые боевые награды до сих пор приходят. Когда только он это успел. Как будто прожил целую жизнь за этот год на фронте. А Александр пишет, его отец, не перестаю удивляться потрясающим героям нашим. Он наблюдал такую картину. Молодой, молоденький совсем парень, боец, взяв в зубы аппаратуру, полез на заводскую трубу 200-метровой высоты, 200 метров. Это небоскреб, представляете? Полез по ржавой, железной внешней лестнице, а там же снаряды рвутся, осколки могут, снайпер может работать. И вот он 40 минут лез наверх, а там кое-где лестница нет, кое-где разбита. Представляете, как это тяжело. 40 минут лез, потом 40 минут спускался. И вот Александр его спросил, скалолаз, наверное? Он говорит, нет. А почему? А разве у меня есть выбор? Это же кто-то должен был сделать. Какой же у меня был выбор? Кто-то же должен это сделать. Вот такие ребята у нас, представляете? Ну вот. А вот что Александр пишет о войнах своих, что вот укры СМИ там все время кричат, что рвут на части нас, там призывают всех уничтожить русских. А самое удивительное, он с бойцами общается, что у наших воинов, в отличие от укронацистов, совершенно нет агрессии. Все выполняют свою работу спокойно, шутят, а к противнику относятся, как врач к больному, хотя приходится делать больно. Разговоры о чем угодно, чаще всего о своей деятельности, но при этом полное отсутствие осуждения противника. Такое ощущение, что противника просто игнорируют и воспринимают как нечто объективное, как объективную болезнь, вот, которую надо убрать. Вот такая атмосфера у наших воинов с одной стороны, а с другой стороны становится понятно, почему с нами Бог. Понимаете? Вот это свидетельство о наших ребятах и почему, кстати, Тамара рассказала, почему, как Арсен оказался в спецназе «Ахмат». Он, оказывается, воевал в начале, да, воевал в Херсоне, на Херсонском направлении под Николаевом, в спецназе ВДВ. Да, а потом освобождал Северодонецк, Рубежный, Лисичанск. Это его друзья боевые вспоминают, рассказывали. И в Лисичанске его представили к первому ордену мужества. Хотя ребята считают, что должны были вообще представить к званию героя. Потому что перед штурмом Лисичанска Карсон на 2 дня, как они говорят, неожиданно пропал из подразделения. А после этого в Лисичанске стали взрываться вражеские склады с боеприпасами. И противник стал бежать из города. Наши зашли практически без боя. Я помню тогда, что Лисичанск был сильно очень укреплен, неожиданно взяли его практически в один день. Оказалось, что Карлсон Даня выехал в посадки, лесопосадки к Лисичанску, обнаружил ночью с дрона склады с боеприпасами, навел туда солнцепек. Ну и все ребята считают, что его тогда надо было представлять к званию героя, потому что много жизней сохранил. Затем были бои под Купянском, Красным Лиманом. Вот, и когда у него контракт закончился, его генерал Алудинов, а они знали, что он работает с дронами, необыкновенно забрал в спецназ «Ахмат». Забрали к себе, сказали, что он очень нужен. И вот интересно, переодели, отмыли, дали выспаться, а потом он проснулся и полез дежурить в наблюдательный пункт на крыше дома. И в это время Алудинов зашел и вот такой вопрос спрашивает ребят в расположении, а где Карлсон? А они отвечают, на крыше. И через некоторое время все расхохотались, ну, потому что, понимаете, Карлсон, да, который живет на крыше. Вот, вот так. И надо сказать, что его школа многих обучил. Помните, Тамара рассказывала, как он, видно, зная, не знаю, Господь ему открыл, он показал все дроны, всем объяснил, что и как делать без него. Да, и его вот эта школа работы с дронами Карлсона, она считается среди подразделений, это высшая аттестация. Не говорят, что так как Карлсон, он же летчиком хотел стать, и поэтому с дронами работал замечательно. Говорят, что он с одним мог работать 2 месяца. С одной птичкой, с одним дроном. Так что быть воином, жить вечно. И, конечно, они говорят сейчас его подразделения, другие выполняют боевые задачи, выполняют очень результативно под Клещевкой. И ребята говорят, а Карлсон с нами, Даниил с нами, видите. Так что будем молиться, братья и сестры, о наших воинах, потому что они сражаются, еще раз скажу, они сражаются за весь мир сегодня, потому что Россия противостоит. Нам многие сочувствуют, но Россия именно противостоит вот этой сатанинской силе. Не будем говорить о том, что они несут миру, но мы понимаем, что это не просто безбожие, это откровенный сатанизм. Все, что сейчас идет и пытается убить веру в Бога, в душах людей, убить образ Божий в человеке. И почему, я еще раз скажу вам, так важно сейчас прославление Александра Васильевича Суворова. Дело в том, что вот я говорил уже о том, что в наших передачах, у меня были передачи, посвященные большие Александру Васильевичу. Скажу сегодня кратко, с кем он воевал. Он чувствовал, что вот этот богоборческий дух, вот его самый знаменитый подвиг, венец его жизни, это переход через Альпы, казалось, ну, невозможно было пройти. Вот сейчас там зимой швейцарцы говорили, что там зимой никто не ходит, они ему говорили, там только горный дух Рюбенцаль ходит, а Суворов улыбался и говорил, там, где олень пройдет, там и русский солдат пройдет. Пройти по этим ледникам без боеприпасов, фактически, штыками, практически без боеприпасов. Все перевалы захвачены намного превосходящими численными силами французов. Один чертов мост чего стоит, он непроходимый был. Сбить с этих перевалов французов, пройти зимой там, где сейчас, со специальным снаряжением альпинисты с трудом проходят. Прошли русские солдаты, которых вел русский архистратик Александр Васильевич Суворов. И неужели это венец его жизни был? И неужели кто-то может сказать, что это меньше, чем меньше подвиг, чем если бы он, его государь отпустил в Невостолобинскую пустыню, он там в молитве подвязался. Мне кажется, настолько ясно. А за что он сражается, он говорил, Александр Васильевич Суворов, он говорил, что сражается за святые алтари и престолы. То есть за алтари христианских храмов и за престолы христианских государей. А суворовские чудо-богатыри, они знали, что воюют с безбожными французами, которые убили своего царя, разрушают храмы Божии французского короля. А мы же знаем, что тогда было во Франции, как святыни оскверняли, уничтожали. Монастыри, что сделали с Нотр-Дам-де-Пари, собором Парижской Богоматери, как его осквернили. И Суворов это ясно понимал. Он видел этот дух богоборческий, дух антихристов. Он чувствовал во французской революции это дыхание ада, которое мы сегодня отчетливо с вами видим и чувствуем. Это дыхание ада, которое сейчас направлено на войну с нами. Они собирают все силы, чтобы Россию, последнее препятствие на пути к мировому господству. А Суворов говорил, Париж – корень зла, Париж – беда всей Европе. Он пророчески предупреждал. И он в письмах к императрице Екатерине еще писал, «Матушка, прикажи мне идти на французов». Он понимал, что какая-то опасность тогда России угрожает. Да, и если говорить о том, что на возражение, но он же не закончил жизнь якобы в монастыре, вы знаете, что сказал император Павел Петрович, когда присваивал после перехода через Альпы блестящих побед, а до этого он же освободил всю Северную Италию от французов, безбожников, Александр Васильевич. И император Павел тогда сказал, генералиссимус, для других это много, для Суворова это мало, ему быть ангелом. А ангельским чином православные называют чин иноческий, да? И вот монахи подвигами поста и молитвы стремятся уподобиться ангелам, достичь святости. А государь говорил Суворову быть ангелом. Я думаю, он не только подразумевал желание Александра Васильевича уйти в Невостолобенскую пустынь, принять постриг. Дело в том, что император Павел говорил о душе, о духовном устроении своего полководца. Суворов сумел за десятилетия непрерывных войн и походов наполнен яростными сражениями и кровопролитными битвами, а победы у него были чудесные. Измаил неприступным считался. Суворов сумел стяжать такую же молитву и смирение, что и монахи-молитвенники, которые долгие годы несут свой подвиг в иноческих обителях. И надо это очень хорошо понимать, что такое воинский подвиг для, значит, для Руси, а значит, и для Церкви Христовой, потому что Россия – Третий Рим. Я думаю, что не случайно был прославлен первое прославление третьего тысячелетия, славный флотоводец, праведный воин, непобедимый адмирал Федор Ушаков. А кто может сказать, что Александр Васильевич – неправедный воин? Русский флот получил небесного покровителя, и мы надеемся, что и русская армия среди сонма святых воинов, благоверных князей, которых у нас очень много, сможет молитвенно призывать и святого праведного воина, непобедимого полководца Александра Суворова. Потому что он многие... Я говорил уже в наших эфирах, что я брал благословение у схиерархимандрита Ионы Игнатенкова, которого сегодня вспоминал. У него в келье портрет среди икон стоял, портрет Александра Васильевича. Он считал, что он святой. И многие пастыри, православные христиане, не сомневаются, что великий полководец, который закончил свою жизнь, канон покаянный Господу, там слова «Аз твой есть Господи». Многие не сомневаются, что полководец и христианин вместе с угодившими Богу святыми нашими имеет дерзновение ходатайствовать о русской земле и о нас грешных, и молится усердно о любимой им русской армии и любимом Отечестве. Возможно, мы с вами увидим, как в Александро-Невской лавре, в храм, где пребывают святые мощи его небесного покровителя, благоверного князя Александра Невского, будут принесены торжественные святые мощи праведного воина, русского архистратига Александра Васильевича Суворова. Ну, а его все изречения, его вся наука побеждать, она же говорит о том, что это действительно великий святой. И он, все говорят, знаете, что лучше всего ведь армия воюет та, у которой силен дух. И Наполеон даже считал, что дух армии – это две трети победы. Одна треть – это только воинское умение. А каким духом вел своих? Были исполнены суворовские чудо-богатыри, богатыри Александр Васильевич Суворов. Конечно же, какой молитву они все читали? Царю Небесный, Духом Святым. Да, поэтому... Да, и его слова «Стой за дом Пресвятой Богородицы». Вот сегодня на Украине, еще раз повторю, битва русской цивилизации с нацизмом, с коллективным Западом. Мы противостоим попытке уничтожить православие, то есть Церковь Христову. И нам очень важно, чтобы среди сонма святых наших появился тот, кто первый в конце XVIII века, в начале XIX века это стало ясно, когда вся Европа с Великой армией под началом Наполеона пошла на Россию. Но Суворов первый понимал, чем это угрожает, этот дух антихристов, который восторжествовал в Европе. Ну, а суворовские, одни из речений его, «Мы русские, с нами Бог». Ну, как сегодня это важно в условиях ментальной, информационно-психологической войны, когда нам дух уныния внушают все русофобы, и внутренние, и внешние. А его слова «Мы русские, какой восторг!» Это же победный дух Суворова. Потому что Иоанн Кронштадтский говорил, русский человек то же самое. Гордись, что ты русский, потому что живешь в России. Россия – подножие престола Божия на земле. Кстати, сегодня вместе вот в спецназе «Ахмат» воюют русские плечом к плечу с чеченцами, с другими национальностями. И вновь посмотрите, все, кто живет в России, для наших врагов, и якуты, и чеченцы, все, кто воюет, дагестанцы. Все стали для них русскими. Так было в годы Великой Отечественной войны. И вот суворовский дух, дух победный, его дух служения Отечеству, он говорил, что он тогда уже говорил, что для светского человека что значит? Живи ради себя, а это гибель для государства. И вот сегодня либо суворовский дух служения Отечеству, либо дух потребления эгоизма. Вот так. Но я думаю, что боевой, победный дух Суворова восторжествует. И его слова «Стой за Матушку-Царицу, стой за Дом Пресвятой Богородицы» убьют Царство Небесное, Церковь Бога молит. Жив, честь и хвала. И мы с вами верим, что бессмертный небесный полк, бессмертный полк спас Россию сейчас, когда в 15-м году вышел на улицы наших городов. Но это мы шли с портретами наших отцов и дедов, тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. А ведь у России небесный бессмертный полк, представляете, какой, за 1000 лет. И там и святой благоверный князь Александр Невский, святой благоверный князь Дмитрий Донской, святой непобедимый адмирал флотоводец Федор Федорович Ушаков и святой русский архистратик Александр Васильевич Суворов. Поэтому будем помнить об этом. И все они молятся Царице Небесной, Пресвятой Богородице, о нашем земном Отечестве и земных сродниках своих. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –